Таковы результаты социологического исследования, в котором приняли участие 1000 чешских граждан. По мнению 62% опрошенных, для противостояния действиям России Чехия должна стремиться к более тесному сотрудничеству со странами Североатлантического альянса и не поддерживать политику России на международной арене. Расширение санкций в отношении России поддержали бы 45% чешских граждан. Треть согласилась бы с отправкой военных и оружия на Украину, чтобы остановить российскую агрессию. Современную Россию чехи оценивают так же негативно, как и СССР. А из всех государственных деятелей больше всего неприятия у них вызывает деятельность Иосифа Сталина. Ее осуждают 77% опрошенных. Михаил Ходорковский заявляет, что его цель не вскарабкаться на вершину пирамиды, а изменить страну, вывести ее из изоляции, вернуть политическую и экономическую конкуренцию. О своих целях, отношениях с Алексеем Навальным и демократической оппозицией, о месте главы Чечни Рамзана Кадырова в системе нынешней российской власти, о недавних обысках, созданных Ходорковским общественной организацией «Открытая Россия», бывший глава ЮГОСа рассказал в интервью «Медузе». Ходорковский настаивает на том, что он общественный, а не политический деятель, но он не настроен на то, чтобы конкурировать с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Комментируя ситуацию с последними высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова, Ходорковский заявил, что это демонстрация того, что Вторая Чеченская война была проиграна Россией, а кавказская политика президента Путина завела нас всех куда-то сильно не туда. По мнению экс-главы ЮКОСа, на территории России создана территориально обособленная этническая преступная группировка, которая стремится распространить свое влияние на всю страну.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Внепарламентская оппозиция сегодня обратилась к президенту Грузии Георгию Марквелашвили с призывом повлиять на ход формирования состава правительства. По мнению оппозиционеров, новых министров назначил не премьер-министр Иракли Гарибашвили, а его предшественник, основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, что является грубым нарушением Конституции. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Для лидера Картули-Даси Джонды Бакатури и еще двух представителей внепарламентской оппозиции недавнее назначение министров в правительстве Грузии – очевидное доказательство неформального правления основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Аргумент у Джонды Бакатури следующий. Действующий премьер-министр Иракли Гарибашвили публично заявил, что 31 марта назовет именно двух новых министров по охране окружающей среды и по вопросам спорта и молодежи и направит обновленный состав Кабмина президенту на утверждение для последующего получения вотума доверия от парламента. Назначенная премьер-министром дата объявления новых кандидатур была отменена, а на следующий день, 1 мая, неожиданно для всех премьер Гарибашвили вместо обещанных двух назвал имена трех новых министров. Джонди Багатурия убежден, что премьер-министр Гарибашвили сбился со счету неспроста.
Премьер-министр не был свободен в выборе. В процесс вмешалась сторона, формально не имеющая полномочий, Бедзина Иванишвили. Это попрание Конституции, поэтому мы сегодня обратились к президенту как гаранту Конституции с просьбой обеспечить правопорядок. Он не должен представлять парламенту состав правительства, сформированный с нарушением главного закона.
Сегодня в администрации президента отказались комментировать призыв части внепарламентской оппозиции. Из-за череды отставок и непредсказуемых назначений президент Георгий Марквелашвили еще 1 мая воспользовался конституционным правом и на 7 дней отложил направление обновленного состава правительства в парламент. Он призвал правящую коалицию грузинской мечты основательно, не спеша определиться составом Кабмина. 7-дневный срок истекает 7 мая. Тем не менее, правительство грузинской мечты не стало дожидаться формальностей и процедуры обновления вотума доверия парламентом. Новые министры уже приступили к работе. Сложившуюся ситуацию, статус правительства юристы стали толковать по-разному. Часть, ссылаясь на Конституцию, считает, что до выражения доверия парламентом весь Кабмин считается исполняющим обязанности. Представители грузинской мечты категорически не согласны с таким толкованием. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам конституционалист Вахтанг Хмаладзе сегодня подверг критике тех, кто невежно интерпретирует главный закон страны.
Премьер-министр не только имеет право, но и обязан назначить новых министров. И все члены правительства являются действующими, а не исполнителями обязанностей. Что касается объявления доверия, речь идет об обновленном, а не о новом составе правительства. Соответственно, парламент лишь подтвердит, что вновь доверяет правительству.
Что касается роли президента в этом процессе, Вахтанг Хмаладзе назвал его функцию нелогичной и неестественной. У президента есть только единственное обязательство – в течение 7 дней направить состав правительства в парламент. У него нет никакого права вносить какие-то изменения в состав правительства. Пожалуй, конституционалисты в Грузии единодушны лишь тогда, когда говорят об ограниченных конституционных правах президента. Сегодня многие юристы отказались вступать в открытую полемику с представителями власти. По их словам, сложившаяся ситуация еще раз доказала, принятые над движением в спешном порядке поправки, которые вступили в силу после смены власти, зачастую взаимоисключающие и неясные. Об этом в свое время говорила и грузинская мечта. Впрочем, учитывая, с какой охотой сегодня представители правящей коалиции интерпретировали в свою пользу именно эти поправки, у многих юристов нет ожиданий, что грузинская мечта постарается исправить это положение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Руководство Грузии сегодня призвало международное сообщество как можно скорее отреагировать на инцидент в Абхазии. Накануне на территории подконтрольной властям самопровозглашенной республики скончался 13-летний подросток, которому требовалось срочное медицинское вмешательство. Родители пытались перевести его в одну из грузинских больниц, но их не выпустили из Абхазии. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
В Тбилиси сегодня пообещали проинформировать все крупные международные организации об инциденте с участием российских военных, который завершился летальным исходом. Именно на российских военных официальный Тбилиси возлагает вину за гибель 13-летнего жителя Гальского района Абхазии Ираклия Цаава. Подросток страдал заболеванием кишечника и перенес несколько операций. Накануне ему вновь потребовалась срочная помощь медиков, и местные врачи рекомендовали отвезти Цаава в Зугдиде или Тбилиси. Однако российские военные, осуществляющие контроль на де-факто границе, не позволили семье вывести сына. С них потребовали некие документы или деньги, сумму эквивалентную 500 лари. Ни того, ни другого у родителей подростка при себе не было. Российские военные предложили альтернативу – пойти в обход через селение на Бакеве, расположенное на административной границе. По пути туда подросток скончался. Сегодня же грузинское внешнеполитическое ведомство выступило заявлением, в котором обвинило российские оккупационные силы в грубом нарушении прав человека, в том числе и права на передвижение. Довольно резкие комментарии звучали сегодня и в грузинском законодательном органе. Глава парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе и вовсе заявил, что Грузия на грани выживания.
Наш сложный путь к Европе, который мы должны пройти, мы выбрали не потому, что просто хотим добиться членства в какой-либо международной организации или институте, а потому, что мы, наша страна, находимся на грани выживания. Вот погиб еще один юноша.
Заявил Джапаридзе. Оппоненты власти, в свою очередь, возлагают косвенную вину за случившееся и на руководство страны. Депутат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили заявил, что выстраивание диалога с оккупантом не принесет никакой пользы.
Ситуация становится все хуже. Мы вновь видим, какими неэффективными и иллюзорными оказались надежды нашей власти, которая пыталась и пытается найти общий язык с Россией. Вот это и есть результат некоего общего языка.
Подчеркнул Дарчиашвили. Между тем, это не первый случай, когда жители самопровозглашенных республик сталкиваются с проблемами на административной границе, рассказывает директор грузинского отделения многоуровневого института демократии Леван Герадзе. Он не раз помогал пациентам из Абхазии получать медицинскую помощь на территории, подконтрольной грузинским властям.
Там стоят российские пограничники, и они не позволяют местному населению свободно передвигаться. Именно это и является главной причиной, в которой люди начинают искать обходные пути, как и в этом трагическом случае. Люди не могут пересечь административную границу даже тогда, когда это им экстренно необходимо.
говорит Герадзе. В свою очередь, министр здравоохранения правительства Абхазии в изгнании Кетеван Бакарадзе утверждает, что с проблемами на административной границе, как правило, сталкиваются этнические грузины, жители Гальского района.
Абхазы переходят с меньшими проблемами. Мы сами принимаем участие в этом процессе, помогаем жителям Абхазии, которые нуждаются в лечении. Однако этнические грузины зачастую сталкиваются с проблемами, так как не имеют необходимых документов и справок, которые от них требуют российские военные. Но абхазам проще. В 2014 году 630 этнических абхазов воспользовались медицинским сервисом.
Рассказывает Баракадзе. Российская сторона на обвинения официально в Тбилиси пока не отвечает. Тем временем руководство Грузии сегодня в очередной раз заявило о необходимости предоставить международным наблюдателям доступ в Абхазию и Южную Осетию. Не исключено, что эта тема будет поднята и на следующем раунде женевских дискуссий. Звиат Мчетлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Ряд общественных организаций Северной Осетии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить полномочия главы республики Теймураза Мамсурова. Они истекают к лету. Сообщалось, что Мамсуров намерен оставить пост в мае и не претендовать на третий срок, так как это противоречит Конституции. Впрочем, глава республики в интервью газете «Коммерсант» в конце марта заявил, что окончательное решение зависит от российского президента. Мурат Гукимухов с подробностями.
Глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров, у которого истекают полномочия к лету, намеревается оставить пост в мае и не претендовать на третий срок. В его окружении объясняют этот шаг нормами республиканской конституции. Однако, теоретически, глава региона еще может передумать. Пока губернатор пребывает в раздумьях, местные общественные организации и представители творческой интеллигенции направили президенту Путину обращение с просьбой продлить полномочия Теймуразу Мамсурову еще на один срок. Приведу цитату из обращения. «Во многом благодаря его взвешенному руководству и плодотворному сотрудничеству с властными органами, федеральными и местными, в республике сохраняются межнациональное согласие, стабильность и мир. РСО «Алания» является форпостом России на юге нашей страны. Мы находимся в числе ее надежных защитников, и в этом заслуга Теймураза Мамсурова». Конец цитаты. Подобные слова всенародной поддержки не новость, и Кремль, наверное, ими не удивить. Впрочем, как и губернаторской практикой окружать себя различными народными или всенародными конгрессами, союзами женщин, советами старейшин и прочими, поддержка которых должна, по идее, создавать некую иллюзию причастности общества к формированию региональной власти, а с другой стороны изображать всенародную любовь к губернатору в глазах Кремля. По мнению североосетинского эксперта Руслана Макаева, лучше не обманывать себя подобными представлениями.
Он сам, скорее всего, не хочет уходить, потому что такую синекуру не каждый же захочет бросать. Даже если он сам захочет по каким-то причинам неизвестным. Команда ни за что не от него будет изо всех сил стараться удержать его. Потому что команда вообще люди никчемные, где они работать будут. И поэтому они все это инициируют. Народные просьбы, челобитные, это вообще не сложно. Организации у нас, раньше как-то я интересовался, у нас было зарегистрировано 600 организаций. Их у нас сотни, и вообще не понять какие. Так что организации могут какие угодно.
По мнению российского политолога Николая Силаева, в ротации губернаторов ради ротации Кремль не заинтересован. Всякий раз решение будут приниматься, исходя из политической ситуации в республике, из того, насколько остра конкуренция внутри субъекта, и исходя из каких-то оценок, которые даются внутри самого Кремля. И в этом смысле, считает Николай Силаев, у Мамсурова неплохие шансы на продление полномочий.
Ну а потом новый человек должен прийти под какие-то новые программы и новые идеи для Северной Осетии. Пока этих новых программ и новых идей не очень заметно. И хотя проблемы тоже очевидны, но они не так остро проявляются, чтобы требовалось какое-то энергичное политическое вмешательство из Москвы. Потому что политическая ситуация в республике в основном спокойна. И трудность заключается в том, что главный конкурент Мамсурова, по крайней мере в публичной политике, скорее всего еще менее приемлем для Кремля, чем Мамсуров.
Вы имеете в виду лидера регионального отделения партии «Патриоты России» Арсена Фадзаева?
Он же воспринимается и в Москве, и в политических кругах Владикавказа как такой баламут. Многие о нем отзываются именно таким образом. Я не думаю, что Кремль поставил бы на него, меняя главу Северной Осетии.
Главное препятствие, которое обсуждают эксперты в связи с возможным продлением полномочий, это норма закона. В начале недели в Госдуму внесли законопроект, который устанавливает ограничения в два срока на начиная с 2012 года, когда вступил в силу закон о возвращении губернаторских выборов. Правда, эту норму можно обойти, полагает Николай Силаев, поскольку сам закон о выборах губернаторов был применен не на всей территории России.
Тогда эта норма будет распространяться на Северный Кавказ, поскольку там будет вводиться порядок всенародного избрания глав регионов. А пока этого всенародного избрания нет, я думаю, что и норма не будет распространяться. Тем же много вопросов возникает, и даже не с Мамсуровым, в первую очередь с Кадыровым, с Евкуровым, кстати, тоже. То есть я не думаю, что это будут торопиться распространить и на глав республик Северного Кавказа тоже.
Николай Силаев напоминает, что в начале нулевых подошли сроки очень многим губернаторам-тяжеловесам уходить со своих постов. Тогда возник вопрос, как трактовать эту норму закона. То ли отсчитывать два губернаторских срока абсолютно, то ли с момента вступления закона в силу. Приняли второе и сняли таким образом вопрос. Лет на 7, на 8. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодняшнее заседание сессии парламента в самопровозглашенной Республике Абхазия начали с ратификации двух соглашений с Россией. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на заседании сессии парламента Республики Абхазия докладчиком по первым двум вопросам повестки дня был представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Речь шла о ратификации двух соглашений между Абхазией и Россией, подписанных президентами обеих стран в Сочи, о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, и о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Говоря о первом из них, Дмитрий Шамба в частности сказал.
Данное соглашение предусматривает, что размер общей суммы пенсионного обеспечения граждан России, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, подлежит сопоставлению со средним уровнем пенсионного обеспечения в Южно-Федеральном округе, который составляет на 1 января 2015 года 10 179 рублей 65 копеек. Общее число жителей Абхазии, получающих российскую пенсию на сегодняшний день, составляет 32 154 человека. И на 1 января 2015 года средний уровень пенсионного обеспечения указанных граждан составляет 6 275 рублей 10 копеек.
Обсуждать тут особо было нечего, но несколько выступлений все же прозвучало, пока депутат Аслан Кубахия не прервал коллег своим звучным голосом. «Вношу предложение поставить на голосование. Хватит умничать. Русские дают нам деньги, что тут еще обсуждать?» Ратификация состоялась. Затем министр финансов республики Амра Кваранзия представила проект закона об исполнении государственного бюджета Республики Абхазия за 2014 год. В нем, опять же, неизбежно было много цифр.
Годовые плановые показатели по доходам на 2014 год были утверждены соответствующим законом в объеме 8 миллиардов 605 миллионов 772 тысячи рублей и по расходам в сумме 8 миллиардов 795 миллионов 19 тысяч рублей. Исполнение государственного бюджета за 2014 год составило по доходам 8 миллиардов 372 миллиона 794 тысячи рублей или 97,3% от плановых показателей. И по расходам 8 миллиардов 471 миллион 759 тысяч рублей или 96,3% к законодательно утвержденному объему расходов.
Почти в каждом выступлении при обсуждении проекта закона рефреном проходила мысль. Да, замечания и претензии по исполнению госбюджета могло бы прозвучать немало, но кому их предъявлять, учитывая, каким политически тяжелым был минувший год? Сперва одно правительство сменило другое, потом то, третье. В итоге закон был принят без долгих дебатов. Обсудили и приняли в первом чтении депутаты и законопроект об особых экономических зонах. Докладчиком был депутат Сергей Шамба, который в свое время поработал и министром иностранных дел, и премьер-министром. Начал же он доклад как археолог.
Как археолог могу сказать, что подобные свободные зоны существовали еще до нашей эры. До такой Греческий остров Делос, где в 166 году был такой режим свободной торговли. И постоянная эволюция, конечно, происходила. Мы вспомним, были разные формы. Порто-Франко, свободные там эти гавани, города. целые в Европе освобождались. Ну вот сегодня во многих странах этот опыт используется. Сегодня это уже, конечно, более такие развитые проекты, они капиталоемкие проекты.
Надо сказать, что впервые разговоры о создании в Абхазии свободной экономической зоны в Скурче возникли еще до грузино-абхазской войны. И после войны они не раз возникали и затухали. Речь заходила и о Скурче, и о районе Чемчирского морпорта. Но сегодня вопрос стоял о том, что сперва надо принять базовый закон. Принять участие в обсуждении посчитало нужным около десятка депутатов. В итоге получилось, что они говорили разными словами, но по сути одно и то же. Тем не менее, выговорились и в первом чтении приняли. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуме с рубрикой «Голоса». Жителей города опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, сможет ли Абхазия жить без российской финансовой помощи?
Не может, потому что у нас своей экономики нет уже. Помощь надо эту использовать российскую рационально. Надо ее пускать именно вот на развитие сельского хозяйства. Наш президент говорил вот на встрече с общественностью в Ачамчирском районе, что будем развивать, именно упор будем делать сейчас в Ачамчирском районе на развитие чайной промышленности. Ну, опять же, запущенные все эти чайные плантации, их чтобы восстанавливать, это большой труд. Пока не видно без помощи Российской Федерации, что Абхазия самостоятельно может сама себя обеспечить чем-то. Кобахи Валерий Александрович.
Я считаю, что может, и это основывается на реальных расчетах. Сельское хозяйство, я вот приведу только, да, пример. Земли в Израиле сельхозназначения 2 раза больше, но они дают около 7 миллиардов долларов. Из этого, да, исходя, да, вот имея хорошие инновации, новые технологии, приблизительно мы можем давать где-то в районе 2,5-3 миллиардов продукции. То есть, если мы эффективно будем использовать туризм, там другие формы. Это от нас зависит. Есть мозги, есть инновации, будут трудовые ресурсы, значит, достигнем цели. Чимал Ижба, Ассоциация аграриев Республики Абхазия.
На первых порах, пока, значит, Абхазия не может сама себе это обеспечить, надо, чтобы была финансовая помощь российская, потому что без этой помощи нам будет трудно. Экономика еще не стала на ноги. И, конечно, помимо этого надо развивать свою экономику, пытаться, в общем-то, наладить систему, налоговую систему, в общем. Это все требует времени. Можно говорить, что, значит, мы сами хотим сами все построить, но практика показывает, что мы не сможем пока, мы не в состоянии, в общем-то, все наладить, производство без инвестиций. Инвестиции, в первую очередь, приходят из России. И поэтому нужно создавать, конечно, наиболее благоприятные условия для инвесторов из России, которые могут помочь восстановить экономику. Но для этого надо создать здесь местные условия. Это был, значит, закон, чтобы был правопорядок, чтобы, значит, многие, значит, инвесторы, которые приходят сюда, не убегали отсюда. А для этого нужно создать соответствующие условия. Доктор педнаук, профессор Рауф Барцец.
Должно измениться в нашей стране, экономика развиваться, и все сферы, туризм, сельское хозяйство. В данное время, конечно, без помощи России нам тяжело.
Но вы считаете, что есть перспектива для того, чтобы...
Обязательно, я очень надеюсь, мы все надеемся на это. Наргиза.
Никак, помощь нужна, помощь умная. Если распределить, все будет нормально у нас. Не все платят налоги, как положено. Если каждый задумается над тем, что я заплатил налоги, от этого учителю стало легче жить, совсем другая жизнь будет. Надо, чтобы человек чего-то боялся, какой-то ответственности. Дела ваши передадим в прокуратуру там и прочее, и прочее. Человек испугался, побежал, начал налоги платить. Прокурору тоже надо деньги заплатить, чтобы он пришел и заставил кого-то работать. Все упирается в деньги. Деньги будут, все будет нормально. Вот Россия зачем помогает? Она говорит, деньги дадим, возьмите деньги, постройте современное что-то. Там 10 человек устроится на работу, там 50, там 100, там. И тихо-тихо, вот так заживем. Ну, опять-таки, опять деньги нужны. Без помощи России, да ноль, никуда не пойдем, никуда не денемся. Я не тоже такой пессимист, я реально на вещи смотрю. Чхотва, моя фамилия Джемал зовут, в квартире живу.
Я думаю, пока еще очень рано об этом говорить. Пока мы еще не самостоятельны, мы не научились зарабатывать собственные деньги пока.
Ну почему же, а как же курортная отрасль, например?
Она перспективная, но она недостаточно развита у нас в Абхазии. Не тот уровень сервиса, скажем, который смог бы привлечь сюда такой массовый наплыв отдыхающих. Мне кажется, пока мы не можем. Эмилия Кучуберия.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури встретился со своим немецким коллегой Томасом де Мезьером. Они обсудили прогресс, достигнутый в процессе осуществления плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. Вопросы двустороннего сотрудничества в полицейской сфере. Я второй раз встретился с главой МВД Германии. Первая встреча состоялась в Риге, когда мы участвовали в министерской встрече. Сегодня мы обсудили тему либерализации визового режима. Это очень важно для нашей страны. Также мы обсудили борьбу с организованной преступностью. За этот год мы значительно улучшили сотрудничество. Надеюсь, оно будет больше углублено. Скоро в Германию приедет наш полицейский атташе, что упростит общение, цитирует Гамилаури портал «Грузия онлайн». Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность в связи с гибелью на Ингушском мосту 12-летнего жителя села Квема-Барги, Бегальский район самопровозглашенной республики Абхазия, Ираклия Цаава, которому своевременно не оказали медицинскую помощь, сообщает «Новости Грузии». По данным грузинских СМИ, у подростка были серьезные проблемы с кишечником. Он перенес несколько операций. Несчастный случай произошел накануне вечером, когда родители пытались перевести сына на контролируемую центральными властями Грузию территорию для дальнейшего лечения. Но их не выпустили из Абхазии, потребовав специальную справку либо 500 лари, это около 215 долларов. В Мгальском районе, где нет детской больницы, ему не смогли оказать надлежащую медицинскую помощь. Вышеуказанный случай еще раз демонстрирует тяжелое положение с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии. Несмотря на множество призывов со стороны международного сообщества, российские оккупационные силы продолжают грубо нарушать права человека, в том числе право на свободное передвижение, говорится в заявлении МИД, распространенном сегодня, 5 мая. При этом отмечается, что данное положение вызывает особую обеспокоенность на фоне отсутствия механизма международного мониторинга. Замглавы грузинского МИД Гиги Гигиадзе и спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса Грузии Гербертом Зальбером обсудили в Тбилиси обстановку в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. На встрече стороны рассмотрели обстановку в Грузии, в том числе на оккупированных территориях, и выразили готовность последующего тесного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД. Сегодня, 5 мая, передает «Новости Грузия». В ходе беседы особое внимание было уделено значимости формата международных переговоров в Женеве. Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после августовской войны 2008 года в Грузии при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня 8 бизнес-объединений Грузии выступили с осуждением вчерашнего заявления предпринимателя Вахтанга Гудзиашвили, который обвинил бизнес-омбудсмена Георгия Гахария в давлении на его бизнес. По мнению предпринимателей и политологов, рассмотрение таких тем должно проходить в правовом поле, а не с привлечением средств массовой информации. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Суть своих претензий в адрес высокопоставленных чиновников владелец компании MN Georgia Георгий Гудзиашвили изложил в эфире телекомпании «Рустави-2».
Я обращаюсь к Бедзине Иванишвили, так как существуют факты давления на мой бизнес. В приватной беседе со мной Георгий Гахария сказал мне, чтобы я отошел от своего бизнеса. При этом он поднял руки и сказал, что не имеет к этому никакого отношения, поскольку решение принято в верхах.
Заявляет Гудзиашвили с твердым убеждением, что именно под давлением чиновников его бизнес остановился, что нанесло его компании ущерб в несколько миллионов долларов. Гудзиашвили утверждает, что принадлежащая ему компания имела эксклюзивное право на добычу и переработку марганца по контракту, заключенному с американской компанией Georgian American Alloys. Однако в предпринимательской среде несколько иное мнение по этому вопросу. В сегодняшнем совместном заявлении 8 бизнес-объединений выразили твердую поддержку в адрес Георгия Гахария.
Выражаем обеспокоенность из-за попыток дискредитации и подрыва имиджа и деловой репутации Института бизнес-омбудсмена, что в конечном итоге нанесет серьезный удар по бизнес-среде и, исходя из этого, всей экономике Грузии.
Говорится в заявлении. Председатель Союза потребителей и импортеров нефтепродуктов Ванум Туралашвили, который является одним из подписантов заявления, возмущает тот факт, что обвинения подобного рода тиражируются в политических целях.
Отношения бизнеса с институтом бизнес-омбудсмена можно назвать образцовыми. Не существовало ни одной проблемы в отношениях между бизнесом и властью, где в рамках своих полномочий Георгий Гахария не оказал бы нам всесторонней поддержки. Вопросы подобного плана необходимо расследовать в суде или обратиться к предпринимательским ассоциациям, где ничего не известно о проблемах этого бизнесмена. Односторонняя полемика ведется на страницах отдельных СМИ и вышла из правового поля, что подрывает имидж института бизнес-омбудсмена и способствует неправовому развитию событий.
Говорит Ванум Туралашвили. Аналогичного мнения придерживается и политолог Гехухашвили. По его словам, Георгий Гахария пользуется безупречной репутацией в бизнес-среде, поэтому не очень ясны цели подобных заявлений.
По всей видимости, этот человек принадлежит к той касте бизнесменов, которые привыкли вести свои дела посредством близости к властям, а не в конкурентоспособной обстановке. Георгий Гахария пользуется безупречной репутацией среди предпринимателей, поэтому все подобные попытки считаю попыткой дискредитировать институт бизнес-омбудсмена в угоду интересам определенных сил.
Убежден Гиехухашвили. Он же полагает, что подобные действия могут нанести непоправимый ущерб инвестиционному имиджу страны.
Зарубежные предприниматели не понимают смысла подобных заявлений на ровном месте, что усиливает их опасения за свою безопасность. Зарубежные бизнесмены попросту свернут здесь свой бизнес. Я не говорю, что у нас все идеально, но избирать Гахария мишенью для таких обвинений считаю верхом цинизма.
Подытожил политолог. Что касается самого бизнес-омбудсмена, то он ограничился сухим заявлением своей пресс-службы, где говорится, что там знакомы с деятельностью компании MN Georgia, которая нелегальными путями пыталась добиться подписания выгодных ей контрактов. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Карабахцы пожали плечами» – так называется аналитический материал нашего постоянного автора Вадима Дубнова, который размышляет о выборах в непризнанной республике. Взгляд из Москвы.
Выборы в непризнанной стране – немного игра. Как и вообще многое из того, что происходит в непризнанных странах. Все, что у других обычно и серьезно, здесь, даже превращаясь в такую рутину, все равно протекает в жанре праздника непослушания. С налетом все той же игры, в которой важно то, что вроде бы важным быть не обязано. И наоборот. Выборы в Нагорном Карабахе давно обыденность. Даже руководство страны предпочитает называть их очередными и проходными. Будто уходя от подозрений в том, что речь может идти о начале большой смены политической модели вообще. Тем более, что в Армении такая смена ЕХ вот-вот начнется. Там, где все немного игра, даже тектонические ожидания будто не всерьез и не для реальности. Потому что главная реальность – это вызов тем, кто предпочитает не признавать. Выборы на наших широтах вообще не совсем для того, как известно, для чего их принято проводить в других местах. А в Карабахе они и вовсе как новый акт непрестанного доказательства. И это выгодно отличает непризнанные выборы от признанных по соседству в Армении или, наоборот, в Азербайджане, где у них нет даже такого ритуального смысла. Поэтому интрига здесь начинается не после закрытия избирательных участков, а задолго до их открытия. Результат, как везде по указанному соседству, сенсации стать не обещает. Хотя некоторое время можно посмаковать нюансы. Скажем, успех дошнаков, которых начали было забывать, а они взяли и вышли на второе место. И уже никто не улыбается намерению их лидера через 2 года также удивить всех на выборах президента. Но с тем вниманием, с которым болельщики ожидают новостей о счете, там, где все понарошку, важнее другое. Например, количество зрителей. Откуда они? Важен не результат, а текст заявления Госдепартамента по поводу выборов, результат которых опять не интересен. И здесь нюансы так же важны, как в день 24 апреля. Произнесет Обама слово «геноцид» или придумает эвфемизм, и каким будет этот эвфемизм? Американцы сказали, что выборы нелегитимны. Хоть и добавили, что народ, по идее, все равно как-то должен решать свою судьбу. Ничего нового, двусмысленно, но по сути ясно и логично. И понятно, почему никакого официального внимания нет. Россия не сказала ничего. Вообще. Ни за, ни против. И не прислала депутатов. Да что депутатов? Ни одной камеры самого захудалого телеканала. Ни одного репортера. Карабахцы переглянулись. Пожали плечами. Не без досады. И забыли. Понятно, что парламентские выборы, да еще в Карабахе, вряд ли заставят учащенно биться сердце россиянина. Но даже в этом большом и сложном мире остаются, к счастью, очень простые вещи. Например, те, что называются позицией, со своей логикой. Можно соглашаться с тем, что правила игры устарели, но хотя бы формально им следует, чтобы, по крайней мере, сохранить шанс говорить на общем языке. Можно, если угодно, наоборот, решительно объявить себя врагом лицемерия и правила не соблюдать, решительно и последовательно, и это тоже позиция. Можно, в конце концов, признать Карабах и обвинить всех остальных в двойных стандартах. И это будет позицией. Москва предпочитает обходиться без таковой. Полагаю, что таким образом выгодно занимает сразу несколько и на любой вкус и случай. Она не признает ни Карабах, ни выборы, так же, как и все остальные, но не совсем так, а примерно так же, как признавала до поры целостность Грузии. Ритуал для того и существует, чтобы его нарушать. Но если и это считать позицией, что не запрещено, нужна какая-то логика. И одна маска, возможно, есть. Правда, не очень политическая. Возможно, слишком бравурным и однозначным было ее поведение в Ереване в дни столетия геноцида. Российский президент был, возможно, слишком прям и однозначен, чтобы Кремль не задумывался о необходимости баланса. Особенно, когда «Южный поток» провалился, а сюжет с турецким будто специально пишется во славу скептиков, предупреждавших, что по сравнению с турками украинцы воплощение покладистости. И можно только с трепетом вообразить ответ, которого удостоился бы любой, осмелившийся предложить Москве, рассуждающей о геноциде, обратиться к истории и практике своего имперского самоутверждения. Любой, кроме, как выяснилось, Анкары. Она не подбирала слова, и Москва тоже. Лишь миролюбиво высказала надежду на то, что конструктивным отношениям подобный обмен мнениями не повредит. А вот излишнее внимание к карабахским выборам, как могли счесть в Москве, повредить очень даже могло. Особенно, когда переговоры совсем забуксовали, и сомнения в отправке российских депутатов в Карабах пульсировали словно в ритмах этой пробуксовки. А теперь выборы прошли, и, похоже, с ними закончились мучительные поиски баланса. Путин выступил в Ереване и не мог не выступить. Без него столетие уж слишком начинало позиционировать себя в планетарном масштабе, будто и нет никакого евразийского братства, в которое надо было возвращать дух и букву церемонии в правильное русло. Получилось. Настолько, что теперь Москва даже не стала объяснять своему партнеру свое полное отсутствие на выборах в Карабахе. Тем более, что Ереван, в отличие от Анкары и Баку, никаких объяснений не требует. Степанакерт тем более. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвац.
Распространилась информация о том, что после объявления доверия обновленному правительству свои посты покинут еще несколько министров, пишет газета «Ахали Тауба», не указывая конкретно, кто ее распространил. Этого не исключают и некоторые члены парламента, предсказывающие скорую отставку министра юстиции Теицу Лукьяни и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Однако чаще всего подобные слухи распространяются в отношении экономической команды. На их появление отреагировал лидер парламентского большинства Гия Воль. В интервью изданию он заявил, что это всего лишь спекуляции.
Необходима стабильность правительства. Я уверен, что планы и идеи, которые представила экономическая команда, абсолютно приемлемы в сложившейся ситуации. Я очень надеюсь, что с осуществлением этих планов стабилизируется курс лари.
Между тем, руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Арышидзе в интервью газете «Квирис Палитра» заявил, что смена экономической команды активно обсуждалась в правительстве, однако соответствующего решения так и не приняли. «Этот шаг был бы вполне логичен», — говорит эксперт, ведь, несмотря на заявления властей об успехах в сфере экономики, общество в это не верит и продолжает справедливо требовать создания стабильной экономической базы. Бывший губернатор региона Имерети Заза Мепаришвили рассказал газете «Квирис Палитра» о коррупционных схемах, действующих в органах местного самоуправления. Более двух месяцев назад Мепаришвили ушел в отставку, не объяснив причин своего решения. Сегодня же он заговорил о давлении, которое на него оказывали представители региональных организаций коалиции «Грузинская мечта» в связи с его нежеланием участвовать в коррупционных сделках.
Меня заинтересовало несколько проектов. К примеру, в Ткибуле предлагалось выделить определенные суммы на полный ремонт дворца спорта. Однако там надо было лишь отремонтировать пол и стены. Мое внимание привлек также проект реабилитации дороги в Зестафоне. В некоторых районах дорога не была покрыта галькой, на что уже были выделены деньги. Однако мне сказали, что гальку унесла вода. Я помешал оформлению нескольких коррупционных сделок, после чего некоторые чиновники обвинили меня во вмешательстве в ход тендеров, якобы для того, чтобы в них побеждали продвигаемые мною компании.
Заявил Заза Мепаришвили. Бывший губернатор региона Имерети обратился к Бедине Иванишвили с письменной просьбой о встрече. Мепаришвили планирует передать экс-премьеру полную информацию о коррупционных процессах в регионе. По словам экс-губернатора, для него важно, как к нему будет относиться Иванишвили и как он расценит эти факты. Ночных волков не пропустят 9 мая в Тбилисский парк Ваке, где ветераны Второй мировой войны отметят День Победы возле могилы неизвестного солдата, пишет газета «Резонанси». Воспрепятствовать проезду российских байкеров планируют члены грузинского мотоклуба. По словам президента этого клуба Вахтанга Шенгелая, визит российских мотоциклистов в Грузию носит политический характер. Они действуют по указаниям Александра Залдостанова, которого в свою очередь финансирует сам президент Российской Федерации Владимир Путин. Но самое оскорбительное для грузинского народа – это то, что российские байкеры въехали на территорию Грузии с прикрепленными к мотоциклам георгиевскими ленточками, считает Шенгелая.
Раньше цвета георгиевской ленточки были символом победы над фашизмом, однако сегодня они стали символом оккупации, поскольку российские военные в Украине крепят эти ленты на грудь. Мы граждане страны, 20% территории которой оккупированы Россией, и мы категорически против подобной символики. Ночные волки едут в Грузию с этими лентами, чем оскорбляют наших граждан и вызывают агрессию в обществе.
Несколько членов клуба «Ночные волки» уже находятся в Тбилиси, а к 9 мая в Тбилиси намерены прибыть около 200 российских байкеров. Вахтанг Шенгелая выразил надежду на то, что «Ночные волки» примут во внимание требования членов грузинского мотоклуба и не попытаются вступить с ними в противостояние. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И вновь к событиям в Сухуми. Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел вопрос о признании незаконным постановления Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя Черноморэнерго Резо Зантария и главного бухгалтера Людмилы Сайсак. Суд указал прокуратуре на необходимость более полной проверки госкомпании. За процессом следила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президиум Верховного суда Республики Абхазия рассмотрел надзорное представление Генеральной прокуратуры на постановление суда города Сухум и определение Кассационной коллегии Верховного суда о признании незаконным постановления следователя прокуратуры Зарандия о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя госкомпании «Черноморэнерго» Резо Зантария и главного бухгалтера Людмилы Сысак. Генеральная прокуратура обвиняет Зантария и Сысак в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет о неуплате облагается налога на добавленную стоимость в размере 8 миллионов рублей. Защита обвиняемых настаивает на том, что решением Российско-Абхазской межправительственной комиссии все строительные организации Абхазии, выполняющие работы в рамках комплексного плана, были освобождены от уплаты НДС, и госкомпания «Черноморэнерго», производя строительно-монтажные работы по замене электрооборудования, имела все основания его не платить. Представители Генеральной прокуратуры утверждают, что госкомпания «Черноморэнерго» не является строительной организацией и не освобождена от уплаты налога. Имеет место еще и спор между защитой и обвинением по поводу правильности соблюдения процедур при возбуждении уголовного дела. 5 февраля судья Сухумского городского суда Рустам Чагава рассмотрел жалобу адвокатов Зантария Сысак и признал постановление прокуратуры о возбуждении уголовного дела незаконным. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд кассационное представление, в котором оспаривалось решение судьи Чагава. А 13 марта коллегия Верховного суда рассмотрела дело и согласилась с решением судьи Чагава. Сегодня дело рассматривалось в последней высшей инстанции – Президиуме Верховного суда. Автор надзорного представления, первый заместитель генерального прокурора Республики Абхазия Георгий Ашпа пояснил.
И суд второй инстанции считает, что для установления наличия основания к возбуждению уголовного дела требуется установление события преступления. Тогда как закон говорит, что уголовное дело возбуждается в целях установления события преступления. То есть руководство статьей 73 УПК Республики Абхазия. Уголовно-процессуальное законодательство на момент возбуждения дела требует установления признаков преступления, а не факта самого преступления. Суд второй инстанции, согласившись с доводами суда города Сухум о том, что уголовное дело было возбуждено следователем без проведения доследственной проверки, на основании только представленных материалов прокурорской проверки, которые являются неполными, сделал неправильный вывод, поскольку проверка по смыслу статьи 143 УПК Республики Абхазия предусматривает проверку соответствующим должностным лицом, представленным им данным.
Адвокаты обвиняемых Зантария СССР считают надзорное представление незаконным и ссылаются на постановление Президиума Верховного суда, которое обязывает суд проверять соблюдение порядка возбуждения уголовных дел. Адвокат Фрида Ласпа уточнила.
Постановление о возбуждении уголовного дела не указано, что наши подзащитные уклонились от уплаты налога. Согласно статье 193 УК РА, уголовная ответственность наступает лишь за такие деяния, которые совершаются с прямым умыслом и направлены непосредственно на избежание уплаты налога в нарушении законодательства. И данный обязательный признак не описан в постановлении, что также свидетельствует об отсутствии у следователя оснований для возбуждения уголовного дела.
Сегодня Президиум Верховного суда под председательством Романа Мушпа отказал Генеральной прокуратуре в удовлетворении надзорного представления, которое содержало просьбу отменить решение судов первой и второй инстанции. Вместе с тем Президиум Верховного суда признал преждевременными выводы судов первой и второй инстанции о том, что госкомпания «Черноморэнерго» является строительной организацией и освобождена от уплаты НДС. Президиум Верховного суда указал Генеральной прокуратуре на необходимость проведения более полной документальной проверки госкомпании «Черноморэнерго». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И наша постоянная по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки» мы представляем сегодня фрагменты материала «Подделки», который подготовил и записал писатель и журналист Русской службы радио «Свобода» Игорь Померанцев.
Подделки, фальшивки, имитации, мистификации и розыгрыши так или иначе связаны с культурой. О них и пойдет речь. Начнем с изобразительного искусства, в котором подделка, копия с картины – вполне узаконенная норма. Моего первого собеседника, киевского коллекционера и искусствоведа Игоря Дыченко, я спросил, приходилось ли ему сталкиваться с подделками.
Кто же с ними не сталкивался? Как в каждом деле, в искусстве есть и не
теневая сторона, как в экономике, как в политике, как где угодно. Общество выполняет социальный заказ на фальшивки, потому что существуют коллекционеры от безымянных до Хаммера, которым кровь носом подает Камиля Каро. Неважно, когда он написан, после смерти или до того. Ну, это такой парадоксальный пример. Я даже хотел бы сказать, что в нашем разговоре я некоторые имена называть не буду. Иногда возникает ситуация, когда пару набирается так много, что нужно его выпустить. И устраивают выставки заведомо фальшивых произведений. В Италии была выставка Рената Гутуза. Гутуза был еще жив. И когда он побывал сам на этой выставке, он увидел много фальшивок. И он в сердцах взял, вероятно, краску или карандаш, не знаю что, и на фальшивых вещах написал «фальшивка». И после этого прикосновения мастера поднялась цена на произведение искусства. То есть здесь уже сработало парадоксальное коллекционерское стремление иметь, скажем, фальшивую вещь, но с автографом автора. Но чаще бывает все гораздо прозаичнее. Можно видеть фальшивки практически на многих больших выставках, которые бывают вроде бы застрахованы, но там происходят, например, такие вещи. Вот известно, что существует 10, 12, 20 шедевров авангардного искусства, допустим, русского, украинского. Приезжаешь в город, это может быть Мюнхен, это может быть другой город, и видишь, что среди заведомо оригинальных вещей висят 2-3 вещи, ну, мягко говоря, сомнительные. И получается такая вещь, что наши работы, которые мы выдаем из известных музейных собраний или частных коллекций, как бы являются невольными виновниками вовлечения в научный, а главным образом в коммерческий оборот, вещей сомнительных.
Музыкальный лейтмотив программы выбран не случайно. Это музыкальная подделка или, если угодно, имитация. Рассказывает музыкант и поэт из Ганновера Валерий Брайнин-Пасек.
В детстве я думал, что слово «транскрипция» происходит от скрипки. Мой отец поигрывал любительски на скрипке. Я об этом узнал, правда, уже взрослым, прочитав его лагерные мемуары. Когда мои родители расстались, мне было 5 лет. От отца в доме остались книги с его экслибрисом и, среди прочего, ноты, а именно изданные в 1905 году раритет, так называемые классические манускрипты Фрица Крейслера, переложения для скрипки, клавесинных, либо вообще неизвестно для каких инструментов написанных пьес Куперена, Боккерини, Вивальди, Парпора и других композиторов XVIII века. Впоследствии я с изумлением прочитал на пластиночной этикетке «Граве» в стиле Филиппа Эммануила Баха, «Жеманницы» в стиле Куперена. Оказалось, что, по крайней мере, эти транскрипции Крейслера – мистификация. Я, помнится, был ошарашен, хотя знал к тому времени и о том, как Макферсон одурачил весь читающий мир, сочинив поэмы Оссиана, и о том, как Проспер Мериме одурачил Пушкина, сочинив песни западных славян. Ну, это ладно. Оссиана, кроме как в макферсоновском варианте, никто никогда не читал. Сравнить было не с чем. Тоже и с песнями западных славян, да еще якобы во французском переводе. Но Куперен-то Куперен. Неужели можно до такой степени сымитировать язык одного из великих композиторов, что и комар носа не подточит? Ведь транскрипции Крейслера были знамениты, повсеместно исполнялись. И пока он сам спустя 30 лет не признался, что эти пьесы сочинены им самим, никто ни о чем не подозревал. Надо сказать, что Крейслер продолжал морочить публику вполне изящно и после издания классических манускриптов, а именно, разбавляя свои мистификации подлинными транскрипциями известных пьес Моцарта, Шуберта, Шумана. Благодаря подделкам Крейслера я впервые задумался над тем, что же такое музыкальный язык, и коль скоро его можно имитировать, то нельзя ли ему и обучать. Можно сказать, что венский скрипач и композитор Фриц Крейслер определил всю мою жизнь. Именно обучение музыкальному языку и стало моей профессией. Послушайте оригинальную пьесу Куперена. Теперь Фриц Крейслер. Песня Людовика XIII и Павана в стиле Куперена. Играет Ицхак Перлман.
музыкальный педагог Валерий Брайнин-Пасок в передаче «Подделки, имитации, мистификации».
А материал подготовил и записал писатель-эссеист, журналист русской службы «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.